Девятый эпизод. Калейдоскоп Янтры. В просторной аудитории храма тонкой нотой слышалась ваниль, источаемая деревянными палочками ароматных благовоний. В ожидании хранителя знаний ученики разбрелись по залу, обсуждая темы вчерашней беседы в небольших группах. Увлеченная внутренним диалогом, одна из учениц уединилась, сидя у окна. Наделенная талантом к живописи, девушка делала черно-белые зарисовки в своем блокноте. Юстина старалась детально передать на бумаге роспись причудливого кувшина, что стоял на столе учителя, как вдруг обратила внимание на необычные предметы, аккуратно сложенные возле него. С разрешения помощницы девушка подошла ближе и взяла в руки один из них. Это была красивая трубка, похожая на ручной фонарь. Внутри трубки, словно у детской погремушки, трещали мелкие бусины. Увидев маленькое отверстие для глаза, девушка догадалась, что держит в руках калейдоскоп. К этому времени к Юстине подошли и другие ученики. Заинтригованные темой сегодняшней беседы, ученики с удовольствием предавались ностальгии. Раскручивая рожок трубки, они зачарованно всматривались в игру узоров, по-детски восхищаясь каждой метаморфозой калейдоскопа. Круги и треугольники, кружась, образовывали магический танец геометрии. Яркий бирюзовый орнамент сменялся рубиновыми самоцветами, которые также, кружась, трансформировались в янтарные витражи. Завороженные детской забавой, ученики вздрогнули, когда вошедший неслышно учитель притворил за собой тяжелую дверь. Расступившись перед великим мудрецом, искупавшись в лучах его чистого энергетического поля, ученики расположились на своих местах, с блеском в глазах ожидая разгадки появления таинственных предметов. Заняв свое место, хранитель внимательно посмотрел на лица учеников и просиял. Десятки горящих глаз ждали начала беседы, предвкушая увлекательный диалог с великим гуру. Юстина немного покосилась на калейдоскопы, а затем встретилась глазами с учителем. Он расхохотался и игриво спросил: «Ну что, вспомнили детство?» «Да», — ностальгично протянули послушники, одаривая учителя лучезарными улыбками. «Отлично. Приятные и теплые воспоминания — это драгоценный клад нашего детства. Настоящее сокровище среди кучи вредных воспитательных установок от взрослых». На этих словах мастер утрированно поморщился, а затем продолжил уже более серьезным тоном. «Вчера вы задавали много вопросов о мантрах. Мы хорошо разобрали эту тему, но я видел, что у вас остались еще вопросы. Сегодня будет возможность задать их, но в несколько другом ключе. Я решил посвятить вас в знание о янтрах». В глазах учеников полыхнул неподдельный интерес. Многие из них встречались с этим термином, но кто-то до конца не понимал его смысла. Некоторые прочли о нем в книгах учителя. Но были и те, кто слышал это слово впервые. «А что это такое, великий?» — слетело с уст Виргинии, которая тут же осеклась, волнуясь, что перебила мудреца поспешным вопросом. Хранитель улыбнулся ей теплой, заботливой улыбкой, как будто слегка пожурив за нетерпение. «Скажите мне», — весело отозвался он, обращаясь ко всем сразу, — «о чем вы думали, глядя в калейдоскоп?» Несколько секунд длилась тишина. Ученики старательно пытались вспомнить свои мысли, пока их взгляд был сосредоточен на причудливых узорах, но память словно вычеркнула любые размышления из этого момента, оставив только яркое эмоциональное впечатление. «Да ни о чем, кажется, не думали», — произнес Карл, напрягая мимику, отчего на лбу сразу появилась пара небольших морщин. «Точно», — подтвердила Амелия, — как будто получилось ум отключить, как вы вчера нас учили». «Вот оно!» — воскликнул учитель, торжественно глядя на своих слушателей, которые по-прежнему не могли разделить его ликование, так как не полностью понимали ход направления его мысли. «Это и есть своего рода янтра», — сообщил мудрец. Он принялся объяснять. «Янтра — это изображение для медитации. Она действует на нас посредством ряда факторов. Во-первых, цветом. На человека влияют цвета. Например, давайте представим серый цвет. Если видите вокруг очень много серого цвета, то и настроение будет таким же серым. Цвет — это сильный фактор. Если красный цвет видим, то что происходит? Сразу как будто энергия прибавляется, — отреагировала Амелия. Хочется что-то делать, двигаться. «Все верно», — подтвердил хранитель. «Красный цвет запускает энергию. Это цвет активной деятельности. Зеленый успокаивает. Почему в лесу и на природе всегда мы ближе к Богу? Потому что много зеленого цвета вокруг видим, начинаем приходить в равновесие, в умиротворение, чувствуем спокойствие внутри. Синий, фиолетовые оттенки настраивают нас на что-то возвышенное, на какие-то размышления. Поэтому каждый цвет на нас влияет. А фигуры и узоры, учитель, тоже по-своему воздействуют?» — озадаченно спросил Наиль. «В калейдоскопе глаз невозможно оторвать от фигур. Они образуют орнамент, и даже в неподвижном состоянии хочется непрерывно всматриваться, разглядывать». «Да, очень влияют», — ответил хранитель. «Это второй фактор, объясняющий воздействие янтры. Вот круг, например, создает гармоничное состояние. Если мы долго смотрим на круг, внутри становится хорошо. Все приходит в баланс, в гармонии пребывает. Квадрат дает основательность, опору. Треугольник, а также различные звезды, семиконечные, пятиконечные, они излучают энергию. Так как от центра тянутся лучами острые углы, видим, что из такой фигуры идет энергия. Поэтому каждый цвет, каждая фигура несет нам определенную информацию и определенное воздействие оказывает на нас. По этим причинам эти факторы учитываются при создании янтр. Сочетание цветов и фигур дает определенное воздействие. Когда мы смотрим на такую янтру, то легче входим в медитативное состояние. Также в янтре может быть закодирован какой-то сюжет или какое-то действие, какой-то символ. Вот, например, может быть подъем кундалини изображен. Мы смотрим на янтру Муладхара чакры и представляем подъем кундалини. Начинаем вспоминать, что нам кундалини надо поднимать. Там это изображено символически, как напоминание, что это нужно делать. Поэтому, когда смотрим на эту янтру, сразу думаем о том, что надо поднимать кундалини, надо делать духовную практику. Янтра нам напоминает об этой практике. В ней, в сокращенной символической форме, содержится знание. Также и другие янтры содержат в себе в символической форме различные знания. Когда человек смотрит на эти изображения, он начинает вспоминать эти знания, повторяет их мысленно для себя и таким образом настраивается на то, чтобы это знание теперь воплощать в жизнь. Вот для чего служат янтры. Поэтому, когда мы смотрим на янтру, она начинает нам помогать медитировать, помогает в духовной практике, помогает правильному состоянию. Очень полезно на такие янтры смотреть, чтобы мы могли лучше практиковаться, чтобы у нас было правильное состояние, которое возникает от того, что мы видим. Как только мудрец закончил говорить, вверх взмыли десятки поднятых рук. Новая интересная тема порождало множество самых разных вопросов, в ответах на которые ученикам предстояло отыскать очередную важную истину. «Любимый учитель, мне в голову сразу пришел пример с чакрами», сообщила милая романтичная ученица Элина. «Ведь у каждой чакры есть свое изображение, и у каждой свое количество лепестков. Муладхара — квадрат, 4, Сватхистана — 6 лепесточков, Манипура — 10. Я хочу сказать, что когда мы настраиваемся на определенную чакру, то она уже заведомо несет информацию о лепестках, и у этой чакры уже есть свой цвет. И когда мы настраиваемся, мы пробуждаем чакру через изображение, то есть с помощью созерцания этой янтры, верно?» «Да», — подтвердил хранитель, — «все верно. Янтра нам напоминает про эту чакру, как она устроена, какую практику надо делать. Смотрим на янтру и обо всем этом вспоминаем, будто открываем шпаргалку или инструкцию». Мудрец жестом двух ладоней изобразил открытую книгу. «И подглядываем, что нам нужно сделать и как. Вот так надо медитировать». Он провел пальцем по невидимой строчке ладони страницы. «Вот так настраиваться. Вот такую практику мы должны не забывать делать, повторять ее. Таким образом, янтра помогает нам помнить о нашей задаче. В ней может быть заключено большое знание. Глядя на янтру, мы разгадываем в ней символическое изображение. Этот рисунок подталкивает нас к духовным практикам, объясняет нам, как правильно делать их, как нужно открывать чакры, как пробуждать кундалини, третий глаз и прочее. В символической форме могут быть изображены чакры, или какой-то духовный мир в янтре. То есть янтра постоянно нам напоминает о нашей задаче и своим цветом, своим устройством, своими геометрическими фигурами, из которых она состоит, влияет на наше состояние. «Учитель», — поднял руку Данияр, юноша в больших очках с густыми вьющимися волосами. «А вот в индийских янтрах, где изображена геометрическая фигура, там есть изображения животных и какие-то божества. То есть, как вы сказали, изображен духовный мир. Получается, что янтры с геометрическими фигурами и изображениями, которые несут смысл, например, как в Калачакре, это все-таки сложные янтры, несущие целое знание?» «Да, бывает, что в янтрах очень сложные философские знания заложены. И когда человек смотрит, он вспоминает все эти знания, начинает их практиковать, начинает что-то видеть в себе. Например, в Калачакре там изображены миры. Мир животных, людей, духов, адский мир, мир богов, асуров — все это изображено. И человек начинает разбираться и размышлять. Это же все во мне есть, и ад, и черти, которые внутри копошатся. Во мне есть животное, которое постоянно взывает к низменным потребностям. Во мне есть что-то человеческое от этого воспитания, которое мне больное общество привило, неправильные установки. Есть во мне что-то божественное, тяга к чему-то высшему, к развитию. Есть асурическая природа, мой эгоизм. Я постоянно хочу, чтобы меня по головке гладили. Хочу постоянно что-то доказывать кому-то и так далее. Все это во мне есть». Человек смотрит на янтру и видит, как много частей он в себе сочетает. И когда человек понимает и принимает, что все это в нем есть, он может увидеть и в янтре нарисованный выход. Там изображено, что нужно от всего этого избавиться, отрешиться, войти в состояние Будды. В этой янтре зашифровано великое знание. И когда человек смотрит на нее и видит эти изображения, он начинает вспоминать о своей задаче, начинает освобождаться от всего ненужного. Данияр поблагодарил хранителя и озадаченно запустил руку в гущу черных завитков. Такой точечный массаж головы как будто помогал ему зафиксировать в памяти полученную информацию. Данияр решил по завершению беседы найти изображение кала-чакры, чтобы закрепить медитацией полученные сегодня знания. В это время из зала уже звучал другой вопрос. Альбина, одна из приближенных учениц, решила поинтересоваться. «Учитель, хочу задать вопрос из личной практики. Когда я медитировала на шри-янтру, то было такое ощущение, будто она внутри энергетически отражается. Женщина приложила руку к груди, жестами помогая себе ясно выразить пережитые ощущения. Как будто янтра внутри начинает собирать энергетику, придавая ей форму, структурируя ее. Энергия становится собранной, ясной, как будто осязаемой. Ее можно контролировать. Насколько мое наблюдение правильное, учитель? И еще я хочу спросить вас о рекомендации. Какую янтру вы посоветуете, чтобы можно было быстрее настраиваться на атман, помнить о высшем «я», о духовном предназначении?» Хранитель знаний внимательно выслушал вопрос ученицы и начал с любовью объяснять. «Конечно, янтра настраивает нас определенным образом, структурирует, помогает концентрировать внимание. Чтобы помнить об атмане, можно как раз взять шри-янтру, на нее смотреть, так как она концентрирует внимание. Эта янтра создана для того, чтобы напоминать нам о нашей задаче, подсказывать, что нужно делать. Янтра действует так же, как лозунги или аффирмации, напоминания, написанные в буквенном виде, чтобы читать их и вспоминать о важном, иметь сильные мысли, отключать внутренний диалог и так далее. Аффирмации и лозунги — это та же янтра, только написанная буквами. А янтра напоминает нам о том же самом с помощью фигур, цвета, порядка и расположения символов. Мы можем прочесть написанное на бумаге, а можем считать информацию с графического изображения. Мы можем считывать важные установки, напоминания о том, что нам нужно делать и как нам это сделать. Янтра дает правильное состояние. Если мы внимательно, осознанно смотрим на янтру, она начинает нам помогать, воспроизводить нужное состояние. Альбина на секунду прикрыла глаза, воспроизведя в голове излюбленную янтру, а затем задала новый вопрос. «Великий, по вашим словам, каждая фигура имеет определенный смысл и определенную энергию несет. Я сейчас представила шри-янтру хорошенько и поняла, насколько это правдиво, ведь в ней огромное количество треугольников, направленных вверх и вниз, разных цветов, что означает динамику энергий. По сути, получается, что эта янтра пробуждает огромное количество энергии. А если учесть, что она имеет квадратную форму, то само собой получается, что она несет чувство стабильности, собранности, концентрации. И еще есть точка. Это и есть атман. На этой точке можно концентрироваться. По сути, это и есть пробуждение. Это очень мощная янтра». Ученица с удивлением и высоким чувством смотрела на хранителя знаний в ожидании ответа. Она впервые взглянула на шри-янтру под другим углом, в котором каждый элемент нес особое значение. Это изображение — и прежде приносила ей мощный импульс энергии, но теперь каждый элемент стал по-особому важен и понятен, и каждый из них дарил огромную силу. Ученице с нетерпением захотелось уединиться в медитативной практике, чтобы ощутить это новое знание глубоко внутри. Шри-янтра в измененном ее восприятии обещала подарить Альбине новый опыт и другие ощущения. Да, очень мощная. С неподдельным удовольствием мудрец смотрел на послушницу. Она сразу помогает нам вспомнить себя, концентрироваться лучше. Если мы видим такую янтру, значит, ее надо использовать. Сейчас в мире каждый день создается множество бесполезной мазни, которая ничего не несет в себе, не имеет никакого смысла. Такие художества, хранитель изобразил пальцами кавычки, настраивают нас на что-то другое, отвлеченное, праздное, на низменные состояния. Поэтому нужно смотреть на нормальные изображения. Тогда у нас будут хорошие, правильные состояния. Тогда мы будем впитывать знания, культивировать благостные состояния. А от всяких других глупых картинок из телевизора мы ничего, кроме пропаганды, не можем впитать. А телевизор тоже своего рода янтры транслирует, послышался удивленный голос из зала. «Да», — с выдохом ответил учитель, — «от телевизора тоже определенное воздействие есть. Такая телевизионная янтра, которая настраивает нас на негативное восприятие, прививает нам страсти, низменные желания, транслирует нечто мерзкое. Например, то, что политики хотят донести до нас через экраны. В виде всяких фильмов, рекламы, всяких передач доносят до нас всякую грязь, которую люди впитывают и становятся дураками. Так что это вовсе не безобидная вещь. Телевизор, усиливая свое предупреждение жестом, произнес мудрец. Смотрим на Шри-янтру. Одно воздействие. Смотрим в телевизор. Другое воздействие. Поэтому небезопасно на что-то смотреть. Не имеет значения. По телевизору, в музеях, в кино или еще где-то, все это на нас влияет. Важно помнить, что одно влияние делает нас божественными существами, а другое делает недоразвитыми. Выбор за нами. Как будто пронеслись в головах учеников слова, недосказанные хранителем. Учитель в очередной раз дал своим ученикам почву для размышлений. Многие из них уже давно выбросили из своих домов гнусные телевизионные коробки, но некоторым по-прежнему приходилось из-за неразумных родных и близких терпеть это чудо цивилизации. Мудрец внимательно оглядел аудиторию в ожидании следующего вопроса. Он встретил вопрошающий взгляд Лолиты, которая не решалась поднять руку, так как еще не была уверена в своих размышлениях. «Поделись своими мыслями, Лола», — заботливо обратился к ней учитель. Девушка поднялась со своего места и, перебирая в руках край широкого рукава, задала свой вопрос.
«Я думаю о вчерашнем разговоре про мантры, учитель. Действует ли с янтрами тот же принцип, при котором, не зная смысла, невозможно получить нужный эффект от медитации? Или можно все равно настраиваться, и через символы и цвета янтры само собой придет правильное состояние? Например, если мы будем знать значение Шри-янтры, то мы, по аналогии с мантрами, будем входить в определенное информационное поле, и оно будет служить нам шпаргалкой. Но если не знать смыслов, то, глядя на Шри-янтру, человек все равно почувствует воздействие, так как это определенные фигуры и символы, и у него состояние будет эмоционально изменяться. Это так? Или я заблуждаюсь, учитель?»
«Ну да», — согласился мудрец. «Даже если человек не знает расшифровки янтры, то все равно цвета и геометрия влияют на него. Даже если нет знания, если мы правильно смотрим, то будем чувствовать состояние, которое эта янтра нам дает». Довольная правильностью своих рассуждений, ученица села на свое место. Одновременно вверх поднялась рука сидящего рядом послушника. «Великий, а точка, как символ, может являться янтрой? Это ведь такое
особое магическое изображение, которое помогает нам концентрироваться и медитировать? Или она не может быть самостоятельной, а только в составе какого-то изображения может влиять?» Мудрец прищурился и спустя секунду ответил, расставляя акценты, чтобы усилить концентрацию внимания учеников на этом вопросе. «В каждой янтре обязательно есть точка. Она обозначает центр. Эта самая точка в центре может обозначаться звездочкой, точкой, каким-то другим символом, другой фигурой, но центр всегда в ней обозначен. Если мы сосредоточим взгляд в центре янтры, то она обязательно начнет работать, будет активно действовать. Поэтому можно сказать, что точка — это такое сокращенное выражение янтры. Так что можно на точку смотреть, а можно и янтру взять и смотреть в ее центр. Это будет равнозначно». Ученик с благодарностью кивнул мудрецу, принимая эти разъяснения. А в зале уже зазвучал следующий вопрос. Было видно, что выбранная учителем тема была с воодушевлением принята к изучению и исследовалась с самых разных сторон. Старательные послушники стремились разобраться в ней как можно подробнее. «Наш любимый учитель», — обратилась к нему высокая, эффектная брюнетка Кира. «А какой именно механизм или орган, то есть что или кто внутри нас считывает информацию с янтры? Мы ведь не умом это воспринимаем. Может, это эмоциональный центр или атман?» Здесь все работает в совокупности. Инстинктивный центр считывает определенную информацию, различает какие-то цвета, определяет их значение. Эмоциональный центр очень сильно реагирует на цвет, на фигуры, на изображение в целом. Но и интеллектуальный также может реагировать по-своему. Янтра вообще воздействует на все центры. Поэтому если мы внимательно смотрим на нее, медитируем на это изображение, то все центры подключаются, и происходит воздействие на них. «Спасибо, великий», — отозвалась ученица, а затем задала еще один вопрос, пользуясь тем, что получила слово. «Я еще хотела спросить про зодиакальный круг. Он является янтрой? Если да, то это для того, чтобы подключаться к знакам зодиака? Я спросила, потому что после того, как вы рассказали о значении янтры, мне пришла именно такая ассоциация в голову. Там же тоже есть геометрические фигуры, все упорядочено, нет ничего хаотичного». «Да», — подтвердил догадку Киры учитель. «Зодиакальный круг тоже является янтрой, потому что он несет в себе знание. Когда мы смотрим на этот круг, особенно при составлении космограммы, то различаем там все знаки и находим действие каждого знака и каждой стихии в себе. В зависимости от того, как расположены знаки, на человека действуют определенные стихии, звезды и планеты. Поэтому человек может рассматривать в этом себя, узнавать в себе действие всех этих тел. Вся его космограмма записана в его ауре во время рождения. Она внутри него словно матрица. Поэтому если правильно смотреть на изображение зодиака, если оно хорошо изображено, то оно может стать янтрой. Изображают по-разному. Важно, чтобы было правильно нарисовано, сделал короткое примечание мудрец. Поэтому с помощью зодиака и космограммы, с помощью янтры, мы можем изучать себя и изучать, какие влияния на нас идут. Хранитель знаний обвел взглядом зал. Было видно, что ученики прямо сейчас прилежно укладывают в умах полученные знания, попутно формулируя новые вопросы. Руку подняла новенькая ученица Тиффани. Черноглазая красавица, с пышными бедрами и ярким румянцем на пухлых щеках. «Учитель, а как правильно на янтру смотреть? Наверное, тоже надо мантры пропевать, чтобы останавливать ум и почувствовать эту энергию». Хранитель отметил, что новоиспеченная ученица уже чувствует себя очень свободно и открыто. Он одарил девушку лучами своего внимания, взглянув на нее ласковым и оберегающим взглядом, а затем ответил на вопрос. «Да, отключить ум — это основное. Либо же мы можем не отключать, а просто заполнять его полезным знанием. Если мы смотрим на янтру расфокусированным взглядом, чтобы охватить ее целиком, тогда ум останавливается. А если мы концентрируемся и рассматриваем янтру, вникаем в ее смысл, находим важные элементы, разгадываем ее, считываем знания, то в этом случае наш ум бодрствует, но действует во благо, так как заполнен положительной и нужной информацией. В бодром уме мы можем вспоминать о практике, вспоминать, что надо быть осознанным, вспоминать, что нужно работать с анахата-чакрой, с какими-то эмоциями. Все это вспоминаем и начинаем это осуществлять в жизни. А янтра помогает нам не забыть это все. Тиффани поблагодарила учителя, ошеломленная удивительной силой его энергии. Слова, звучащие из уст мудреца, адресованные лично ей, подействовали как бодрящий контрастный душ, заряжая позитивными вибрациями, возбуждением и радостью, которые тут же до краев наполнили сердце. Это побудило ее задать еще один вопрос по теме, который возник в голове моментально, без предварительных раздумий. «Скажите, великий, а чем отличается янтра от любого другого изображения, в котором заложен какой-то глубокий эзотерический смысл? Ведь, насколько я знаю, на изображение также можно медитировать. Я могу предположить, что изображение больше несет знание, на которое можно медитировать, чтобы исключительно понять это знание, а янтра создается специально для медитации, для созерцания. Я ошибаюсь?» «Они отличаются тем, что в янтре есть центр», — принялся пояснять мудрец, «есть центральная точка, и от этой основной точки все расходится, а в изображении такого может не быть. Оно может быть растянутым, сочетать более сложные фигуры и узоры, какой-то сюжет. В этом случае сложно выделить центральную точку. Если нет центральной точки, сложно медитировать, так как нет фокуса для концентрации. Кроме того, янтра, как правило, создается с конкретной целью. Для этого фигуры и цвета в ней подбираются самым тщательным образом, чтобы она была максимально эффективной. Сложно отыскать такое изображение, которое будет выполнять нужную задачу для медитации, при этом сочетая в себе все нужные факторы. И даже наоборот, изображение может уводить нас в какие-то мысли и мечтания, отвлекать. При этом оно может спровоцировать игру воображения. И вот уже каждый в этой картинке видит что-то свое, тогда как сюжет янтры всегда однозначен. Янтра нас концентрирует, собирает внимание, заставляет сосредотачиваться, и мы начинаем уже лучше чувствовать состояние осознанности, настраиваемся на созерцание, какие-то знания начинаем считывать гораздо лучше. Руку подняла голубоглазая блондинка Мия. «Хранитель, а иконы относятся больше к религиозным изображениям, или это та же янтра?» «Хороший вопрос, Мия», — отметил мудрец. «Иконы тоже стараются делать определенным правильным образом, чтобы они становились янтрами. Например, если икона пишется, то прямо на тебя смотрит Христос, Будда. Если рядом изображаются какие-то два ангела, они тоже смотрят в одну точку, сводят взгляд. То есть существуют определенные каноны, которые должен соблюсти иконописец, чтобы икона работала по принципу янтры. Поэтому, если по этим канонам написано какое-то изображение, оно будет объективным искусством, будет такой янтрой, которая будет нам помогать в нужное состояние входить. А если оно написано как попало, не в соответствии с правилами, хаотично, то это будет уводить нас от нужного состояния. Тогда мы будем, наоборот, впадать в состояние растерянности, какой-то мечтательности, быть расконцентрированными, все время что-то будет отвлекать и мешать, и никакой духовной практики с ними не получится. А мандала продолжала проводить аналогии Мия. Мандала — это тоже янтра? Чем они отличаются? Мандала ведь немного иначе изображается, там есть свои правила. И, может быть, в связи с этим она по-другому работает? В мандале просто больше символов, больше значений. Янтра больше геометрическая. Шри-янтра, например, или изображения чакр, они более геометричные. Изображения и символы в них сведены к минимуму. А в мандале их, наоборот, много. То есть, например, все учение буддизма или индуизма может быть сведено к одному изображению. Поэтому, если оно сведено к одному изображению, к мандале, то там гораздо больше всяких символов, всяких рисунков, всяких каких-то значений вкладывается в это все. Поэтому в мандале может содержаться целое учение или какая-то большая часть учения содержится. А в янтре, наоборот, минимум информации, чтобы человек не отвлекался, чтобы только, допустим, одной чакрой занимался, анахатой или муладхарой или аджной. А если бы сделали мандалу, то там все бы чакры вместили, еще бы что-то добавили, и тогда бы было целое учение. Смотрят и вспоминают все это учение, рассматривая мандалу, и получают какую-то информацию. Поэтому в янтре меньше каких-то знаний вложено, чтобы человек не распылялся, не отвлекался, а в мандале больше. Если он уже освоил первый уровень, допустим, смог уже смотреть на янтры, тогда переходит к мандалам и глубже погружается в учение. Тему мандалы подхватил Герман, низкорослый мужчина лет 40 с угловатым щетинистым подбородком. «Учитель, а шаманская карта мира, которая у нас есть, шаманская икона, является ли она янтрой или это мандала? Или она не относится ни к тому, ни к другому, и это только шаманская карта мира, и она такая эксклюзивная? Она является мандалой, потому что там изображена вся суть шаманизма с деталями, божествами и духами. А если бы мы взяли отдельное божество, например, одну Умай поместили, то это было бы похоже больше на янтру, потому что тут сведено все к одному существу, к конкретному знанию о нем. То есть мы можем в этом случае медитировать только на Умай или только на Тенгри, или на Ульгене, или на Эрлика. То есть мы медитируем на что-то одно, тогда это будет янтра, потому что информация к минимуму сведена. Нам надо постичь, что такое Умай, как она на нас воздействует, что значит в нашей жизни, как внутри нас она проявляется. Я смотрю только на Умай. А если мы говорим о шаманской карте целиком, то это, конечно, мандала. Весь шаманизм и все его символы, все шаманские боги присутствуют там. Когда мы изучаем шаманскую карту, мы видим все столпы, на которых основано учение. Видим, в каком соотношении находятся боги, в каком соотношении находятся души, миры, духи. Все взаимосвязи можем проследить в этой мандале. Учитель взмахнул двумя руками, рисуя в воздухе невидимый круг, в котором заключил общую картину шаманской карты, о которой рассказывал с таким трепетом и упоением. Опустив руки и сложив их в замок, учитель подвел итог сказанному. Поэтому, когда мы мандалу рассматриваем, мы видим все учение целиком, а когда смотрим на янтру, то какая-то отдельная часть этого учения выделяется, высвечивается сильнее, чтобы именно ее человек лучше понял. Герман поблагодарил мудреца и, поймав его добрый взгляд, просиял. Он, с позволения хранителя, передал слово Амелии, и заряженный светлой активной энергетикой учителя приготовился внимательно слушать следующий вопрос. «Великий», — с почтением обратилась к мудрецу ученицы. «Вы сказали, что нужно медитировать именно на центр. Получается, что в центре заключена какая-то огромная сила. Центр есть у мандалы, центр есть у янтры. Даже если взять цветок, то он тоже как бы из центра весь исходит. Если его центр потревожить, то он весь и распадется. Учителя тоже своим ученикам часто советуют центрироваться. Говорят, что если ты найдешь свой центр, то найдешь себя. Может быть, у нас тоже есть свой центр, где живет душа, атман. Как это понять?» «Про цветок — это интересное наблюдение», — отметил учитель, улыбнувшись Амелии, отчего она польщенно выпрямила спину, и ее щеки слегка покрылись румянцем. «Атман и есть центр, от него все остальное расходится. Поэтому если мы концентрируем внимание, смотрим в какой-то центр, тогда и атман у нас пробуждается. Если наше внимание рассеянное, ум где-то блуждает, мы в таком бессмысленном состоянии находимся, то мы не можем осознать в себе атмана. Когда мы концентрируемся на одной точке, тогда нам легче осознать свое внимание и легче понять, что такое атман». Амелия внимательно следила за мыслью мудреца, и когда он договорил, ученица утвердительно кивнула, будто обозначив таким образом, что информация принята к осмыслению. Это заняло буквально секунду, а затем ученица вновь обратилась с вопросом. «Учитель, получается, если в каждой янтре и в каждой мандале есть центр, то главная цель и первостепенная задача у любого изображения — это пробудить атман, и уже сопутствующие функции в том, чтобы передать знания или служить шпаргалкой для определенного знания. То есть такая высокая цель содержится в таком объективном искусстве, в объективном творчестве, как янтры?» Хранитель знаний с любовью наблюдал за тем, как внимательная послушница самостоятельно подбирается к важной истине. Ее слова отразились волнением на лицах других учеников, как если бы они узнали нечто важное, требующее немедленного подтверждения или опровержения. Мудрец добрым взглядом обвел зал, радуясь усердию в учении, которое проявляли его верные слушатели, а затем поспешил дать ответ. «Конечно, потому что если человек не пробудился хоть немного, он не будет видеть изображение. Он должен пробудиться, чтобы видеть янтру, долго держать внимание на ней, чтобы медитировать. Если человек будет в сонном состоянии, у него мысли сразу поплывут перед глазами, какие-то образы, воспоминания, и он уже ничего не будет видеть. Он выпадет из реальности, впадет в сон. Поэтому если мы не пробуждены, то янтру мы не увидим». Лица учеников отражали понимание и ясность. Хранитель объяснил все доступно, уделяя внимание деталям, каждым своим ответом провоцируя новые вопросы учеников. Тяга к истине не оставляла никого. Жаждущие духовного знания послушники вновь и вновь поднимали руки, готовые получить новую порцию желанных знаний. «Учитель», — в разговор вступила кроткая Мадина, попросив высказаться. «Мне кажется, что я уже стала понимать, что значение янтры — это как тренажер для внимания, потому что в обычной жизни сосредотачиваться на чем-то приходится постоянно, во всех делах. Везде внимание включается. Оно вообще практически само не может собраться. Для него нужен тренажер. Янтра — лучший такой способ. Это такой тренажер, чтобы внимание собрать, сконцентрировать и установить контакт с атманом, пробудить. Потому что все остальное очень сильно отвлекает, рассеивает, очень сложно сконцентрироваться. По-другому просто не получится. А янтра — раз — и тебя собирает. Девушка звонко щелкнула пальцами. Если ты настраиваешься, чтобы атман пробудить, делаешь духовные практики, то это еще и тренажер для внимания. Мудрец послал ученице умиротворяющий взгляд полной любви. Конечно, Мадина. Это объективное искусство, специальные изображения, которые помогают нам быть осознанными, сосредоточенными, созерцательными, отрешенными, помнить себя. Учитель перечислял эти слова медленно и немного тише, чем прежде. Так каждая из них тут же пробралась в сердце каждого из учеников и оставила отпечаток, приближающий возвышенные чувства. То есть специальное такое изображение для помощи в развитии создается умными, продвинутыми людьми, и оно начинает нам помогать. Как любое объективное искусство, как раз янтра тоже начинает нам помогать в развитии. Это было создано высокими существами, которые достигли просветления очень высокого уровня. Они создавали эти янтры, мантры и все остальное для того, чтобы помочь человеку развиваться. Думали, как ему помочь. А вот янтру сделаем. Вот она будет помогать концентрироваться, пробуждаться, будет напоминать какие-то важные знания. И создали вот эти янтры. Поэтому, если человек смотрит на них, он начинает пробуждаться, начинает вспоминать о своей истинной цели. Начинается определенное воздействие на его эмоции, даже на его инстинктивный центр, и его состояние меняется. Учитель, а обязательно ли созерцать янтру? Может быть, ее можно просто поставить как шпаргалку на рабочий стол, например, чтобы она напоминала и пробуждала? Этот вопрос задала Владлена. Яркая девушка, 30 лет, с прямыми длинными волосами и тонкой талией, подчеркнутой ярким пояском от платья. «Конечно», — легко ответил мудрец. «Так же, как и иконы, янтры могут служить нам напоминанием, являясь сопутствующими изображениями в нашем быту. Они могут напоминать о чем-то высшем, когда мы смотрим на них. А если мы медитируем, то уже более сильное воздействие будем ощущать, и янтра будет служить в угоду нашего развития, помогая продвигаться дальше на пути духовности. А как правильно надо медитировать, учитель? Тут же спросила Владлена, и, увидев недоумение в глазах учеников, пояснила детали своего вопроса. Просто бывает по-разному. Попробую объяснить на примере медитации на точку. Бывает, что ты цепляешься взглядом и четко, ясно видишь эту точку. Взгляд не расфокусируется, и ты удерживаешь его, как будто все время подбадривая себя. Вижу, вижу, вижу. А бывает, что взгляд как будто расфокусированный, и как будто ты точку видишь, но еще видишь все окружающее. А еще бывает такое, что ты вроде бы расфокусированно точку видишь, но еще и образы тут у тебя плавают параллельно. Вот как правильно внимание тренировать? То есть по-настоящему в это время потренироваться? Оно должно собираться в кучку и так удерживаться, или оно расфокусированным должно быть? Лучше всего, чтобы вначале оно собиралось в точку, прямо сильно концентрироваться на точке, чтобы не было посторонних мыслей. Учитель сжал в кулак ладонь, вытянутой вперед руки, таким образом символично изображая усилие в сосредоточении. Если концентрация слабая, то начинают всякие мысли наплывать. Кулак мудреца разжался. Расфокусировать взгляд тоже можно, но надо смотреть, чтобы не проникли какие-то мысли. Поэтому смотрим, как направить взгляд таким образом, чтобы мыслей было как можно меньше, а концентрация как можно сильней. И вот этот способ начинаем использовать. То есть, учитель, получается, что цель достигнута, если у тебя прекратился внутренний диалог. Это значит, что ты правильно медитируешь на янтру, верно? Да, Владлена, прекратился диалог. Видим только янтру. Начинаем как будто сливаться с ней. Это значит, что мы правильно настроились. Исчерпывающе объяснил хранитель знаний и ласково улыбнулся в ответ на благодарность ученицы. Пробежавшись взглядом по залу, учитель кивнул молодому высокому парню арабской наружности. Амир уже давно держал руку поднятой, спеша поделиться интересными ощущениями. «Хранитель, мы сейчас рисуем комплексы йоги, и у меня нарастает такое чувство, что знание становится как-то больше, что оно становится гуще, материальное тело обретает. Поэтому я хочу спросить вас, меняется ли пространство, если художник изобразил позы йоги?» «Естественно, меняется», — поддержал учитель предположение послушника. «Потому что любое изображение что-то несет в себе, какой-то символ и значение. Если мы рисуем комплекс йоги, то мы в процессе размышляем о том, что такое йога, что есть асана. Асаны нам нужны для того, чтобы наше тело пришло в правильное состояние. Это все мы вспоминаем в процессе рисования, и это на нас воздействует. А если видим дурацкую рекламу по телевизору?» — нахмурил брови мудрец. «Если видим пропаганду, которую нам показывают, то у нас уже другие символы, уже другие мысли возникают. Мы попадаем под совершенно другое воздействие. Думаем о том, что надо быть дураком, как все, что надо становиться зомбированным. Важно понимать, что та информация, которую мы визуально принимаем, то, на что мы смотрим, становится связанным с нами. Тот мир, та информация и то информационное поле, в котором мы присутствуем, начинает воздействовать на нас. Если мы смотрим на вещи духовные, высоковибрационные, то они дают нам правильную информацию, учат нас, как развиваться, как быть лучше, как быть счастливым. А если на что-то низшее смотрим, то учимся, как быть дураком, как стать зомби, как потратить свою жизнь на всякую ерунду. Вот такая информация до нас доносится, и нам становится плохо. Слушатели погрузились в размышления. Ученики проводили мысленный анализ своего информационного поля, с радостью обнаружив, что после встречи с учителем в их жизни стало больше позитивных духовных инфопотоков, чем прежде. Однако у многих все еще мелькали в поле зрения не самые радужные эпизоды их жизни, не имеющие духовного начала, призывающие к низменным желаниям. Это и телевидение, и место работы, и прочие внешние воздействия. Полностью очистить это из своей привычной жизни было практически невозможным. Но знания, которые давал учитель, помогали оставаться чистым внутри. Многие ученики решительно настроились окружить себя янтрами, которые будут напоминать об этом, помогать очищаться и концентрироваться на благости и стремлении к развитию. Из этих размышлений всех вернула в реальность поднятая рука Софи. С позволения учителя девушка задала ему вопрос. «Любимый учитель, я стала думать над вашим ответом Амиру и вспомнила, что есть даже такая арт-терапия, когда человек рисует мандалу или янтру, и он тоже меняет при этом свое состояние. Я даже по себе замечала, что если эмоции выходят из-под контроля, то хочется что-то порисовать, почиркать, получается какое-то изображение в результате. При этом состояние меняется. Действительно ли это так влияет на нас, когда мы рисуем, создаем янтру? Конечно, Софи. Что мы рисуем, то в нас и появляется. Красивый цветок нарисуем, и уже наше состояние изменится, мы настроимся на цветок. И если, например, войну рисуем, все разрушено, дома без окон, руины какие-то, то и наше состояние будет плохим становиться. Изображая что-то, мы подключаемся к определенному информационному полю, которое соответствует нашему рисунку, и соответствующее состояние будет в нас отражаться. «Хранитель, а я подумала вот о чем», — задумчиво проговорила Инга. «Вы сказали, что все, что вокруг нас, то есть все изображения, которые нас окружают, формируют наше состояние, очень влияют. Я тут же вспомнила, что лет 20-30 назад были очень популярны яркие живые орнаменты, пестрые цвета. Люди окружали себя такими предметами, в домах обои были наклеены яркие, цветастые, очень красивые. У нас дома, например, я помню, было много предметов интерьера с красивыми узорами, различные вазы с росписями, шкатулки с имитацией драгоценных камней, обои были с большими цветами и бабочками. Одежда у людей тоже была другая. Люди не боялись ярких цветов, придумывали разные сочетания. А сейчас человечество как будто уходит в сторону монохрома и простоты. Все вокруг стало каким-то однотонным. С явной нотой уныния продолжала ученица. Даже детей модно одевать в однотонные вещи. Девушки предпочитают естественные цвета и не выделяются в образах. И даже обои перестали клеить, красят стены однотонной краской. Что это значит? Может, это какое-то политическое влияние, чтобы люди поменьше выделяли свою позицию, чтобы были как стадо, одинаковые, незаметные, чтобы деградация была активнее? Или, может, с чем-то другим это связано? «Да», — с печалью в голосе ответил мудрец. «Хорошо, что вы замечаете это вокруг себя», — похвалил учитель, глядя на Ингу, но обращаясь одновременно ко всем. «Стиль техно, который сейчас преобладает, это подражание роботам, чтобы вокруг были одни роботы. Все кругом однотонное, серое, какое-то металлическое, невзрачное, холодное, чтобы человек становился роботом. Поэтому такой стиль очень вреден. Чтобы отходить от этого и не предаваться такому унынию, чтобы вносить яркие цвета в свою жизнь и насыщаться ими, лучше изучать какие-то древние культуры, какие там были изображения. Мы увидим, что там и в помине не было стиля техно. Были какие-то красивые орнаменты, яркие краски использовались, чтобы хорошо все гармонично влияло на человека. А если будем поддерживать эту жизнь в стиле техно, то сами как роботы станем. Вокруг все будет серое, металлическое, какое-то все примитивное. Простейшие изображения, какие-то примитивные формы кругом. И сами такими же становимся. Становимся роботами. О, а помните любимые бабушкины ковры? Вдруг вспомнила Виталина, обводя взглядом товарищей с огоньком грустной ностальгии в глазах. В лицах учеников она нашла столько же восторга и нежных воспоминаний. «Учитель, я помню, как в детстве у бабушки на стенах висели ковры. Они были с разным орнаментом, с красивыми узорами. Когда я была маленькая, и бабушка укладывала меня спать, я все время всматривалась в эти узоры, лежа лицом к стене, каждый раз обнаруживая новые завитки и фигуры, которые образовывали целые картины. Было просто невозможно оторваться от них. Было так интересно и хорошо». Виталина с трепетом предалась воспоминаниям. Чувствовалось бабушкино тепло, уют, безопасность и спокойствие, как будто атман сам себя ощущал в это время, находил какую-то гармонию в этом. Мудрец с удовольствием наблюдал за наслаждением ученицы, так упоительно говорившей о своих детских воспоминаниях, первой в ее жизни настоящей янтры. Он не спешил отвечать, дав девушке еще несколько секунд, чтобы плавно выйти из своей неги и настроиться принимать ответ. Если красивый ковер, то часто он как янтра изображается. У него, скорее всего, был центр или несколько центров, продуманный геометричный рисунок, приятные цвета. Хранитель говорил также трепетно, стараясь поддержать чувство нахлынувших воспоминаний послушницы. Тогда этот ковер чем-то похож на янтру. Хороший ковер тоже может нам помогать концентрироваться. Какое-то благотворное влияние может на нас оказывать. Поэтому тот самый ковер твоей бабушки, Виталина, был чем-то сродни янтре. С улыбкой обратился учитель к послушнице, а затем продолжил. Раньше много делали ковров. Люди искусно ткали, и в древности они как раз создавали такие ковры, которые будут хорошее воздействие оказывать. Правильные цвета подбирались, какие-то правильные орнаменты. Часто в орнаменте были зашифрованы какие-то знания. Такие ковры были полезны. Если идет подражание таким коврам, когда изготавливают современные ковры, то уже что-то, хоть немного похоже на объективное искусство, возникает. А если в современных каких-то глупых тенденциях создаются такие полотна, и вот такое техно придумывают, какие-нибудь серые странные орнаменты с шизофреническим уклоном, тогда и воздействие идет на человека очень плохое. «Спасибо, учитель!» Благодарная послушница мягко поклонилась и благоговейно взглянула на мастера. В его ответе она услышала много поддержки и тепла. Учитель будто вместе с ней заглянул в далекое прошлое и обнял ее незримой могущественной рукой, когда грусть счастливых воспоминаний о любимой бабушке чуть не обрушилась на нее эмоциональным порывом. Тем временем уже звучал новый вопрос. Его задала Карина, энергичная, яркая девушка, одна из приближенных учениц. «Учитель, подскажите, пожалуйста, у нашей группы медитация длится 10 минут, и мы сейчас делаем концентрацию на портрет учителя. Как нам правильно делать медитацию? На портрете точку находить или чередовать медитации? На точку, на шри-янтру, на портрет мастера? Как будет правильно?» «На портрет учителя обязательно надо смотреть», — отреагировал Великий. «Потому что, когда вспомнили учителя, сразу вам идет тонкая энергия от него, сразу вспоминается знание, которое учитель передал. Поэтому на учителя очень важно смотреть. Точку можно разместить там, где лучше всего получается концентрироваться, например, в межбровье или на горле. Там нужно поставить точку, и на нее уже можно медитировать. Благодарю вас», — уважительно проговорила ученица, а затем взглянула на время, сверяя минуты до окончания беседы. Хранитель знаний жестом показал готовность выслушать последний на сегодня вопрос и выбрал из поднятых рук утонченную белокожую Беллу, чья кисть с длинными тонкими пальцами была подобна хрупкой хрустальной веточке. Девушка была очень грациозна, и вопрос ее был задан также изящно, с большой любовью к учителю. «Великий, за эти 2 дня вы подарили нам удивительные знания о мантрах и янтрах, ответили на самые глубокие наши вопросы об этом, и мы очень благодарны вам. Но у нас есть еще чарующая музыка благого воздействия, ведь она тоже кроет в себе много таинства и глубины. Она построена по каким-то космическим законам. Я хотел бы понять, как удалось сотворить такое произведение? Может, вы услышали ее в космосе каким-то образом? Почему она имеет такое сильное воздействие, будоражит тело и приводит душу в возвышенное состояние?» «Музыка имеет большое воздействие, потому что в музыке есть определенный ритм, принялся пояснять хранитель. Ритм уже воздействует на двигательный центр, на инстинктивный центр, потому что ритм музыки — это всегда ритм сердца, ритм дыхания. Музыка задает определенный такт нашему телу. Если транс, значит, быстрый ритм идет, значит, мы активизируемся, становимся активнее, быстрее все идет. Учитель поерзал на месте, активно двигая руками, имитируя всплески энергии в ритмах транса. Если медленная музыка, замедлился он, плавно проведя кистью в воздухе, то она, наоборот, на медитацию, на расслабление, на релаксацию нас настраивает. Поэтому ритм очень сильно воздействует на наше состояние. Мелодия воздействует на эмоции. Если звучит какая-то мелодия, то сразу идет воздействие на эмоции. Минорная мелодия приносит нам какие-то сентиментальные эмоции. Если мажорное, то веселое может быть состояние. Таким образом, каждая мелодия очень сильно действует на эмоциональный центр. Поэтому музыка обладает огромным воздействием. Когда мы слышим музыку, все наши центры сразу настраиваются на определенный ритм. Мелодия напрямую вводит нас в определенные состояния. Через книги или какие-то тексты мы тоже можем приходить в эти состояния, но это происходит постепенно и долго. А музыка сразу нас включает, сразу дает нам нужный настрой. Поэтому правильно подобранная музыка очень важна. Можете послушать «Монаха Романа», — порекомендовал мудрец. Его слушаешь и сразу подключаешься к состоянию, которое он проживает в своих песнях. То есть это какая-то определенная музыка, тембр его голоса, все это в сочетании воздействует, и мы уже входим в покаянное состояние, так как именно это состояние он транслирует. Если слушать, например, Орлова, то его песни очень медитативны, очень медленный ритм, слова говорятся с большими интервалами, и мы сразу впадаем в медитацию. То есть существует полезная музыка, которую мы слушаем. Учитель интонацией выделил слово «полезное», чтобы сделать противопоставление. И она помогает нам настроиться на медитацию, помогает войти в правильное состояние. А есть неправильная музыка, глупая, бессмысленная. Она, наоборот, вводит нас в слабое состояние, начинает нас губить. То есть, учитель, было бы здорово слушать еще и благотворную подходящую музыку во время медитации на янтру, продолжила диалог Белла. То есть, странно, конечно, какой-то рок слушать или классику, или лирику, хотя можно, конечно, и совмещать. Но если для медитации на янтру будет еще и музыка, то это вообще реальная будет помощь. Конечно, надо подбирать музыку обстоятельно, смотря какой цели мы хотим достичь. Надо взять соответствующую янтру, подобрать подходящую к ней музыку, может быть, еще и мантры соответствующие, тогда это все нам помогает правильно настроиться. Поэтому надо к этому подходить серьезно, смотреть, как на нас может влиять разная музыка. В какое состояние хотим войти, ту музыку и включаем, ту янтру и смотрим. Тогда это все будет нам помогать достигать желаемых состояний. Мудрец внимательно посмотрел на своих послушников. Ученики всем видом транслировали, что хотели бы продолжать беседу и дальше. Их глаза горели огнями понимания и удовольствия. Тяга к познанию великой истины влекла пытливые умы. Очень активная, деятельная энергия заполняла все пространство. Учитель видел, как подробные расспросы о янтрах и мантрах увлекают учеников. творческая энергетика этих тем, подкрепляемая к тому же на практике, разжигала в них сильный интерес. Довольный результатом проведенных бесед, хранитель знаний улыбнулся прозрачной, светлой улыбкой и поднялся, чтобы покинуть зал, оставив в умах его учеников частичку божественного знания. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.